Нет этикет. Советник президента по национальной безопасности Юрий Венедиктович Юрьев стал кардиналом Союза 9 в 91 году, но до этого он более 50 лет был кардиналом Союза 17 империй, называвшейся тогда Союзом Советских Социалистических Республик. Возраст его достиг столетнего рубежа, но выглядел он на 50, и документы также утверждали, что ему 50 с хвостиком. О том, что ему исполнилось 100, не знала даже его дочь Мария от второго брака, официально, а неофициально от четвертого. Жена Юрия Венедиктовича погибла в автомобильной катастрофе, когда дочке исполнилось 10 лет. Не то чтобы Юрий Венедиктович сильно горевал по этому поводу, но жениться еще раз не спешил и женщин не заводил, постоянных. О непостоянных же дочь ничего не знала. Лишь когда она стала овешей Светлады, пришло знание подводной части того айсберга, который назывался ее отцом. Перевоплощение Марии не прошло незамеченным для Юрия Венедиктовича. Он сразу почувствовал присутствие магической сущности в ауре своей 20-летней дочери, только не мог никак распознать, кто избрал Марию проводником в мир запрещенной реальности. Сначала Юрий Венедиктович надеялся выяснить это в ходе бесед с дочерью, потом с помощью ментального касания, но, к его удивлению, ни одна попытка проникнуть в мыслесферу Марии успехом не увенчалась. Тогда он выждал несколько дней и решил поговорить с Марией откровенно и прямо, превосходно зная преимущества данного метода. Разговор состоялся поздним вечером, спустя двое суток после памятного охранником Марии вечера, когда ее новый друг уговорил их отпустить девушку с ним. Юрьев, вернувшийся из командировки в Таджикистан, ждал дочь в ее спальне, одетой в белый махровый халат с банкой джин-тоника в руке. «Привет, па!» – без удивления поздоровалась с отцом, усталая после выступления девушка. Бросила на кровать сумочку. «Стережешь мой будуар?» «Зачем ты разрешаешь своему приятелю ночевать у нас?» – задал по-иезуитски непростой вопрос Юрий Венедиктович. Мария, начавшая переодеваться за дверцей шкафа, натянула халатик, вышла на середину комнаты и внимательно посмотрела на обманчиво благожелательное лицо отца. «Я не спрашиваю, откуда ты это знаешь, но если я не имею права приводить друзей сюда, то сниму квартиру и...» «Сдаюсь, сдаюсь», — поднял руку Юрий Венедиктович. «Я пошутил. Хотя ты должна знать, что Стас Котов — воспитанник комиссара чистилища Василия Котова. Ну и что? Дерется он действительно хорошо, но защитить тебя один не в состоянии, тем более, когда за посвященными круга началась охота. Ты ведь в курсе событий?» Мария присела на кровати. «В курсе». «Маша, чей ты проводник?» Юрий Венедиктович невольно напрягся, встретив полный огня и силы взгляд дочери. «Инфарха», — просто ответила девушка, погашая огонь в глазах. «Разве он продолжает курировать земную реальность? Он же...» «Да, инфарх ушел со своего поста мастера мастеров, но ответственности за состояние земной реальности себя не снял». «Я послана на землю, чтобы предотвратить вырождение круга в культ со своими ритуалами, молитвами, идолами. Круг перестал следовать своей единственной цели – добывание новых знаний для человечества, сохранение старых и нейтрализация опасных. Восхождение к истине, к высшей духовности, к Богу, если хочешь, заменилось патриархами круга и особенно адептами союзов театрализованными представлениями о таковом восхождении». Синтеза научных и эзотерических знаний, на что надеялись хранители, не произошло и не происходит. Мало того, координаторы и кардиналы союзов присвоили себе право корректировать реальность не ради объективного выхода из тупиковых ситуаций и стабилизации социума, а в угоду своим амбициям, ради удержания власти. Юрьев, не мигая, молча смотрел на дочь, потягивая из банки холодный напиток, ждал продолжения. «Вы, кардиналы, очень изменились, папа», — грустно добавила Мария. «Вы перестали быть над политикой, вы увязли в ее болоте и не хотите этого понять. Круг, в том виде, в котором он сейчас функционирует, больше не должен существовать». «Значит, ликвидатор круга тоже послан инфархом, а ты курируешь исполнение этого процесса?» «Нет, не курирую», — улыбнулась девушка. «Я послана помочь одному человеку стать воином закона справедливости». «Стасу Котову?» «Да, папа». Он хороший, чистый человек, хотя и воспитан на жестком, если не на жестоком отношении к жизни. Он может изменить ситуацию в нашем мире. Верю. Кем же тогда послан ликвидатор? Не знаю. И насколько я информирована, Инфарх тоже в неведении относительно цели ликвидатора и того, кто за ним стоит. Может быть, кто-то из иерархов или монарх? Ему это вряд ли нужно. Логику аморфов не всегда способны понять даже иерархи, но я думаю, мы сможем решить эту проблему. Дай бог нашему теляти Вовка Зисты. Впрочем, я тоже этого хочу. Значит, ты не станешь воевать с отцом, как с носителем зла? Мария встала, подошла к Юрию Венедиктовичу, пригладила его волосы и поцеловала в лоб. «Мы будем соблюдать нет-этикет, если ты не возражаешь, но с уговором не преследовать моих друзей, договорились?» Юрий Венедиктович встал, допил джин и смял банку в руке. Когда он разжал кулак, на ладони осталась маленькая щепотка черного пепла. «Договорились, командир. Как тебя звали там, в твоем мире?» «Светлада». Нет этикет. Нравственные правила поведения в компьютерных сетях. Юрий Венедиктович с расстановкой повторил имя, как бы пробуя на языке, улыбнулся и вышел. Следуя закону интеллектуальной чистоты, гласящему, что эмоции не должны влиять на решение кардинала, он на самом деле не собирался соблюдать никаких правил, но все же Мария была его дочерью, и воевать с ней он не хотел. Дверь закрылась за ним и тут же открылась вновь. В щель просунулась голова Юрия Венедиктовича. «Марго, ты не собираешься еще раз пригласить твоего Стаса к нам в гости?» «Не знаю, может быть». «Пригласи. Я хочу с ним познакомиться и побеседовать». Дверь закрылась. Мария задумчиво смотрела на нее, не зная, как относиться к желанию отца познакомиться со Стасом. Затем мысли ее унеслись далеко отсюда. Она взяла трубку радиотелефона и набрала номер Котова. Однако никто ей не ответил.